В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кирпича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях автоэксперт Егор Васильев. Егор, здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 489 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Егор, с чего мы начнем? Да, вот, пожалуй, самая насущная последняя новость, которая всех очень волнует, это, конечно, введение новых правил расчета утильсбора.
От мощности. Уже.
От мощности. Да. Так это вот вообще вот для вас, как для эксперта, это было неожиданностью, потому что сначала речь шла о машинах свыше 200, по-моему, да?
Да, да, ну, на самом деле ничего неожиданного нет, потому что правительство уже довольно давно объявило о стратегии введения утилизационного сбора, который будет плавно повышаться вплоть до 30-го года. Хотя, казалось бы, куда уже повышать.
Да, вот. До 30-го, хорошо.
Да. Итак, у нас автомобиль давно превратился уже в роскошь, вопреки советам Остапа Ибрагимовича. Нет, Эрих, Мария, чего-то там, Бендербей и так далее.
Да, там много.
Да, вот. Ну, так вот, это, на самом деле, на мой взгляд, большая проблема сейчас, потому что утилизационный сбор, он имеет два очень серьезных негативных влияния на наш рынок. Первый, он влияет с точки зрения психологии, просто люди начинают не просто нервничать, они начинают пересматривать свое отношение к автомобилю. Потому что машина постоянно дорожает, мобильность постоянно дорожает, то есть сама среда эксплуатации, приобретения и обслуживания любого автомобиля становится все менее и менее благоприятной. И в результате интерес к автомобилям, интерес к новым автомобилям начинает плавно снижаться. Казалось бы, ну и что? Однако, как показывает практика, или как говорит статистика, уж как угодно, у нас автомобильный бизнес – это 10% ВВП. И если мы так стремительно подстригаем вот эту не успевшую взрасти лужайку, то с чем мы будем иметь дело через там 2, 3, 4 года? Тем более, что речь-то идет о том, что утильсбор влияет прежде всего на рынок новых автомобилей. Вот это самая большая проблема. Мы говорим о том, что мы хотим снизить уровень социального риска на дорогах, уменьшить количество ДТП. Но введением утилизационного сбора мы все равно подталкиваем людей пересаживаться на старые машины.
Продолжать ездить.
Да, или ездить на тех, что были. Да. Сейчас возраст автомобилей, средний возраст автомобилей легковых в России превысил 15,5 лет.
И будет, скорее всего,
повышать. И будет расти эта цифра. С одной стороны, в душе возникает гордость за то, как машины делали раньше, раз они до сих пор перемещаются по дорогам. А с другой стороны, мы понимаем, что у нас все меньше и меньше автомобилей, которые действительно оснащены самыми последними разработками в области средств активной безопасности, автомобилей, которые отвечают всем экологическим требованиям, об экологии мы тоже говорим, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что фактически начинает рынок испытывать не просто большие затруднения, а рыночные игроки, если говорить об автопроизводителях, начинают задумываться, а зачем ради небольшого рынка российского, но китайских автопроизводителей довольно много. Вообще, в целом, если брать по Китаю, там в районе 200 разных компаний, которые делают легковые автомобили. Но где-то, предположим, около четверти этих, даже больше, почти треть этих.
Они периодически, кстати, умирают.
Да, они появляются, они исчезают, но они присутствуют на нашем рынке. Объем продаж в этом году, наверное, будет где-то в районе миллиона автомобилей. И среди вот этого миллиона размазывается небольшое количество, скажем так, потенциальных продаж между всеми брендами и китайскими, и российскими, и получается, что городить огород в виде строительства заводов, ради которых, собственно говоря, утилизационный сбор и поднимался, уже не очень-то и выгодно, потому что завод, ну, если мы говорим о заводе, который может производить там порядка 700 тысяч автомобилей в год, современный завод, это порядка 5 миллиардов долларов.
Ну, вот все об этом, собственно, говорят, да, все эксперты, во мнении соглашаются, что вот ситуация будет такая, да, то есть это ситуацию не улучшит повышение утилизбора, но Минфин с этим не согласен.
Ну, видимо, для у Минфина другая парадигма, любые деньги, попавшие в бюджет, это хорошо, и даже если их попало меньше, они все равно туда попали. А с другой стороны, ну, все-таки, мне кажется, надо дать возможность нашему рынку хотя бы задышать. К сожалению, сейчас он находится в тяжелой ситуации, и мы через какое-то время начнем сталкиваться с дефицитом автомобилей, с дефицитом мобильности. Правда, здесь есть другой парадокс иного порядка, и это связано с тем, что большая часть автомобилей живет все-таки в рамках городов. Современные города, особенно если мы говорим о Москве, это агломерации, которые насыщены общественным транспортом, у которого есть возможность, точнее, у жителей которого есть возможность без особых проблем из точки А в точку Б, не имея автомобиля, проехать. Машина нужна там, где города нет, где нету вот этой прекрасной транспортной сети. Так что, плюс ко всему, кстати, есть еще один момент. Такая проблема с современными автомобилями, рост утильсбора постоянный, рост стоимости мобильности приводит людей к пониманию, что надо бы пересесть на СИМы, средства индивидуальной мобильности. Но они при этом увеличивают аварийность на наших дорогах. То есть вот как-то вот пока что нету единой логики.
Далеко не каждый человек, конечно, пересядет там на или перейдет на самокат.
Я видел, ну, бабушку, по ощущениям, лет так под 80.
Которая... Ну, это все-таки редкость.
Редкость, все-таки видимо, редкость. Не все бабушки могут так рассекать на этом СИМе, но тем не менее. То есть люди потихонечку осваивают новые средства мобильности, но и там государство их постоянно пытается формализовать, сделать это как-то... Как-то обилетить.
Ну, условно, там на даче что-то не поедешь все-таки на самокате.
Конечно, да, конечно.
Тебе все равно нужна машина. А вот как вы думаете, сейчас, собственно, отложили, да, пока отложили?
Ну, отложили, потому что на сайте, в общем-то, голосование прошло, и там было порядка 100 тысяч негативных отзывов. Такого не было никогда, на самом деле.
Ну, а что вы хотели, извините?
Да, да.
Какие результаты вы хотели?
Но отложили на 2 месяца, это просто, по сути, некий такой гэп, зазор, который позволяет тем, кто уже оплатил машину, получить их по той цене, которую они рассчитывали. Но потом все равно рост там на 1,5-2-3 миллиона.
Там ужасно.
Да.
То есть я уже посмотрела. Там вот это сравнение, сколько стоит этот автомобиль во всем мире, да, и сколько он будет стоить у нас в 3 раза дороже.
Ну, может быть, просто у нас уровень жизни вырос.
Да. Так, спрашивает человек, почему нельзя разрешить ставить на учет малосерийные до 100 штук автомобиля? Что это такое?
Нет, ну, это проблема другого порядка. Малосерийный автомобиль, ну, что значит малосерийный? Какие-то штучные экземпляры. В любом случае, любой автомобиль, который попадает на наш рынок, который допускается на дороге, должен пройти определенный цикл сертификационных испытаний. Это касается и краш-тестов, это касается и работы электроники, и... очень большого количества самых разных вещей. Дмитровский полигон, собственно говоря, и НАМИ этим как раз и занимаются. И для того, чтобы обеспечить такой цикл испытаний, необходимо производителю потратить достаточно большое количество денежных знаков, и далеко не всегда они на это готовы. Особенно с учетом того, что их потенциальный рынок может как раз вот те самые 3-5 автомобилей, которые надо на краш-тесте разбить, и составлять. Ну, вот поэтому нет. Пока автомобиль не получает все допуски со стороны государства, со стороны сертифицирующих органов,
ему
он
нельзя.
На учет не встанет.
Да. А вот вы в числе вот алармистов, если брать тему такси, да, локализацию, собственно, этих рынка такси, или вы в числе людей, которые спокойно к этому относятся, что ну, ничего страшного не произойдет принципиально?
Я почему-то думаю, что это такие, наверное, попытки взять на слабо. Вот, теперь в такси будут поставляться только машины российской сборки. Это не обязательно автомобили чисто исконно русские, советские, российские. Это автомобили, которые, там, например, китайский автопроизводитель построил завод, добился необходимого уровня локализации, например, вот как «Москвич». Вот, и эти автомобили могут поставляться в такси. С одной стороны, Ну, почему нет? А с другой стороны возникает вопрос, а почему мы не даем возможности человеку самому выбрать машину, на которой он будет работать? Тем более мы знаем, что большинство такси – это все-таки агрегаторы, в которых работают люди на своих автомобилях. И если через какое-то время ему говорят, ну, ты прекрасно поработал, а теперь вот купи-ка ты вот эту машину, и вот на этой машине ты будешь иметь право работать в такси. Через какое время эта машина себя отобьет? То есть, ну, это расходы, которые не нужны, если мы говорим об ИП или об самозанятых.
Но там же речь о том, что самозанятые, насколько я поняла, если у них уже есть машина, она до введения этой нормы куплена, он на ней еще может
ездить. Какое-то время он поездит, а потом появится какой-нибудь технический регламент, в котором будет сказано, что машина отработала в такси 3 года, и теперь она обязательно должна быть заменена. И все. Поэтому, мне кажется, вот с такси у нас постоянно происходят какие-то истории, довольно зарегулированная область, и мне кажется, что вот после того, как заработает схема пересаживания на, точнее, таксистов на отечественные автомобили, скорее всего, эта услуга, во-первых, подорожает, а во-вторых, станет менее доступной.
А почему подорожает?
А потому что каким-то образом нужно отбивать стоимость этих автомобилей, если раньше в такси со спокойной душой бегали там бэушные Тойоты, Kia, Hyundai и прочие машинки, то сейчас речь идет о новых автомобилях. А новый автомобиль – это затрат, ну, мы вот уже говорили.
Вот слушатель пишет, я 1 марта 26 года уйду из такси, закрою ИП, который открыл 26 лет назад.
Да. Вот, пример. Вот, и это, кстати, не единичный случай, потому что я иногда пользуюсь услугами такси, когда с транспортом возникают сложности, да, настроение не радужное на самом деле в этой сфере, и на самом деле там много проблем, связанных по взаимоотношениях, связанных с взаимоотношениями между конкретным конечным исполнителем и агрегатором, но, еще раз повторюсь, это такая живая история, которая постоянно дышит то в одну сторону, то в другую. Так что здесь, мне кажется, отыграть в обратную сторону будет намного проще.
А не может ли случиться так, что часть вот этого рынка такси уйдет в тень?
Ну, это не то, что не может, это уже происходит. Скорее всего, это уже происходит, да, потому что вот частный извоз никто не отменял, есть мессенджеры, при помощи которых можно свою клиентуру прекрасно обслуживать, и никаких проблем не возникнет. И опять же, где польза для государства? В том, чтобы единовременно продать таксопаркам новые автомобили, произведенные у нас, или на протяжении большого времени все-таки получать налоги от официально работающих людей? Вот вопрос.
Ну, вот вопрос, зачем тогда все это делать? Вот
ну, мне кажется, это инициативы, которые... вот хочется что-то делать.
Надо что-то делать.
Мне кажется, вот давайте что-то делать.
Но, может быть, еще речь о том, что мы таким образом продадим больше вот этих машин локализованных, таким образом подтянем еще китайцев открывать производство.
Ну, больше это сколько? Вот возникает вопрос. Там Москва, насколько я понимаю, требует порядка 40 тысяч автомобилей в год новых. Ну, для рынка в целом это небольшая цифра, конечно. Вот, поэтому это больше такой стимул, вот в плохом смысле этого слова, палка, которой погоняют, заставляют несчастных исполнителей переходить вот на конкретные инструменты, но у нас народ найдет выход из этой ситуации. В любом случае, как бы и услуга перемещения в пространстве останется, и те компании, которые участвуют вот в такой схеме, ну, в схеме, я имею в виду, без всякой издевки, которые получают какие-то субсидии, которые получают какие-то преференции по отношению с другими автопроизводителями, ну, наверное, вряд ли тоже будут чувствовать себя намного лучше.
Да, что у нас с автопромом прямо вот все, что связано с автомобилями.
Автопром отражает вообще просто экономическую ситуацию всегда.
Да. Вот. А, то есть это такое зеркало.
Ну, дело в том, что лишнее... Зарегулированность, она всегда приводит к ухудшению качества, к уменьшению разнообразия, а это как раз то, что необходимо конечному потребителю. Чем больше выбор, тем интереснее, тем больше конкуренция между автопроизводителями, и тем активнее двигается вперед научно-технический прогресс. Поэтому вот... Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, шаг назад сделали, отложили на 2 месяца, правда, это даже не шаг, а микрошажочек. Ну, может быть, прислушаться
к населению. Кстати, интересно, откатят хотя бы там в чем-то.
Мне кажется, что, конечно, утилизбор надо замораживать, потому что рынок, на пользу рынку он не идет, а из-за этого и внешние автопроизводители начинают переходить в задумчивый режим, поставлять сюда машины, не поставлять сюда машины, а пострадаем мы.
Ага. А, слушатель Павел пишет, европейский автопром бьет тревогу из-за китайских автомобилей, с которыми сейчас никто не может конкурировать. Наши меры из той же оперы нас заставляют покупать наши или локализованные, иначе автопром умрет. А... Действительно европейский... ли европейский автопром прям вот бьет тревогу?
Ну, на самом деле, европейский автопром не просто бьет тревогу, ему уже поздно бить тревогу.
А, то все уже.
Все совсем.
Все уже произошло.
Да, все совсем плохо, потому что, как это неудивительно, европейский автопром всегда, вот последние десятилетия, по крайней мере, был крайне зависим от Китая. По комплектующим, по материалам, по компонентам, по пластикам, по всему. Если взять любой там современный автомобиль, больше европейский, большая часть деталей будет из Китая.
И вот если брать даже при этом, вот эту тройку большую, там,
да, да, Audi, и они BMW. При этом еще умудрялись вводить против Китая какие-то пошлины, а потом удивлялись, что эти пошлины к ним возвращались в виде роста цены. Ну, а если мы говорим о европейском автопроме и тревоге, ну, я могу сказать, вот последний прошедший мюнхенский автосалон, который некоторое время назад был, выглядел... Ну, как бы это сказать, максимально жалко, когда автосалон проводился просто на улице, на обычной улице, где по краям улицы стояли какие-то машины в небольшом количестве, и люди, которые эти машины представляли...
Ну, это мюнхенский.
Да.
Ну,
да.
Все-таки Женевский же...
Основной. Женевский автосалон давным-давно погиб.
Совсем,
вот.
Да?
Вообще. Ну, то есть, он был, его проводили, по-моему, в прошлом году, там было целых 20 участников, которые привезли автомобили, а все остальное были какие-то автокомпоненты. Мюнхенский автосалон, по-моему, последний был то ли в 2020 году, и после этого начались проблемы. Вообще, европейский автопром пострадал очень сильно из-за популизма. И популизма, как раз связанного с зеленой повесткой,
да,
с электрокарами.
Электромобили. Вот.
Они все перешли на электрические платформы, построили заводы, а потом выяснилось, что как только электрокаров стало много, электричество стало дорожать. И стоимость электричества, да, она еще не сравнялась со стоимостью бензина, но, тем не менее, затраты на перемещение в пространстве стали довольно паритетными, а удобств при эксплуатации таких автомобилей намного меньше. Поэтому сейчас европейцы перестали покупать дорогие новые машины, европейцы перестали активно приобретать дорогие большие электрокары, они все переходят на вторичный рынок, и это... Серьезнейший удар по европейскому автопрому, который привык к тому, что каждая новая модель у них всегда сметалась. Ну, посмотрим, найдут ли они из этого выход.
Ну, что, двигатели внутреннего сгорания...
Двигатели внутреннего сгорания.
Это выход.
Некоторое время назад, да, выступил, по-моему, глава компании Ford после посещения китайского автосалона очередного. Это было, по-моему, в прошлом году, со словами, что мы в области электрических технологий от Китая отстали навсегда. Ну, так вот, я хочу заметить, что в Китае активно идут разработки двигателей внутреннего сгорания по-прежнему. Причем те технологии и как бы инструментальная база, которыми они обладают, она сильно лучше того, что, например, есть в той же Европе. Вот, я видел двигатели, которые, например, двигатели внутреннего сгорания, которые работают уже на жидком аммиаке. Причем по стандартам экологической чистоты они попадают без проблем даже в Евро-7. Вот так.
Ну, что касается вот китайских машин, да, как бы общее мнение, что да, у них электрокары электрические вроде бы хорошие, но вот по поводу бензиновых машин, машин мнение все-таки другое. Что пока не дотягивают они.
Мы просто забыли, как ломались европейцы. Вот, уже забыли.
Забыли, да.
А у них тоже было очень много проблем. Ну, проблемы были и у европейских автопроизводителей, проблемы были у английских автопроизводителей с двигателями внутреннего сгорания. У корейцев, кстати, тоже было довольно много сложностей с моторами, особенно 2, 2,4 литра. Вот, причем проблемы конвейерного характера. Вот, поэтому, да, ДВС довольно сложный узел, там много деталей, они могут ломаться. Конечно, это возможно, но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что Китай сейчас стал практически доминантой на мировом авторынке, потому что китайский рынок – это 28 миллионов автомобилей в год.
Uh-huh.
28. И даже если в Китае сделают какую-то странную и не очень интересную, и не очень понятную машину, все равно найдутся люди, которые ее купят.
Да.
Поэтому там и экспериментов много с мобильностью.
Ну, если у них 200 автопроизводителей.
Ну, около, да.
Это же
ну, там же довольно была любопытно построена политика развития китайского автопрома. Насколько я помню, до 98 года в Китае частным лицам нельзя было иметь легковой автомобиль. Не было рынка, вообще не было рынка, он был запрещен. И потом вот такой вот внезапный скачок. Естественно, что там, что такое управляемость, что такое характеристики, правильные характеристики двигателя, тормозов, китайцы не знали. Они делали что-то такое самодвижущееся, самокатящееся. Но потом, когда они осознали потенциал автомобильного рынка, произошла, ну, мне кажется, такая серьезная очень диверсия, потому что были скуплены инженеры и специалисты, и дизайнеры из ведущих компаний мировых.
Ну, поначалу же они просто воровали технологии и
поначалу воровали,
дизайн.
А потом они поняли, что воровство не дает особого результата, и нужно все-таки строить что-то свое. И вот огромный десант специалистов мирового уровня уехал в Китай. И сейчас именно они определяют то, как будет развиваться китайский автопром. Электрички в Китае, да, их много, но тем не менее никто не отменял и двигатели внутреннего сгорания. Кстати, это, может быть, сейчас прозвучит смешно, но электрический автомобиль с точки зрения экологии в каких-то моментах, на мой взгляд, вреден. Вот, например, в городе огромное количество загрязнений просто в воздухе. Ну, вот есть такие грязные города, в Китае их, кстати, очень много. Электрический автомобиль никак эту проблему не решает. А автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающий по стандартам Евро-6, закачивает в себя грязный воздух, дожигает его в своих цилиндрах, а на выходе, пожалуйста, Евро-6 чистый выхлоп.
Даже лучше для экологии, да? Да, неожиданно. Еще такой вот интересный вопрос, который немножечко взбудоражил, да, в последнее время. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сокращенно СПЧ, Валерий Фадеев направил письмо в МВД с просьбой обратить внимание на госномера без триколора в углу. Вот такие госномера.
Да, да.
А чем, собственно, заинтересовала эта тема, да? А, запретить там это враги народа и все такое. Я не поленилась, вот я на машине просто тоже езжу. И вот я еду, я стала специально смотреть на машину, сколько я найду автомобилей с номерами без триколора. Вот за последние дни ни одного.
Может быть, они услышали просто и спрятались.
Я просто ни одной машины не увидела.
Ну, я на самом деле видел такие автомобили, да. Их, ну, это был такой трюк для того, чтобы на машине можно было выехать за границу, например, и чтобы там особо к триколору никто не цеплялся.
Ну, это вот в последние годы.
Да, да. Вот. Но по большому счету, это вопрос ни разу не уровня министра там, или руководителя какого-нибудь комитета. Это вопрос исключительно, мне кажется, госавтоинспекции. Потому что по номерам существуют определенные стандарты, как они должны выглядеть, что на них должно быть, насколько это должно быть читаемо и разборчиво. Если номер, точнее автомобиль едет с номером нестандартного вида, его останавливают, а дальше наступает крайне неприятная ответственность в виде большого штрафа и прочих чудес. Так что, мне кажется, эта инициатива такая вот ради инициативы.
А есть просто стандарт, все-таки в ГАИ тебе выдают номера по стандарту, они уже с триколором. Да. А слушатель пишет, что эти номера на Кавказе популярны.
Так? Ну, возможно, да, возможно, это тоже бывает, но в любом случае это вопрос, ну, то есть это просто вопрос административной практики. Вот, это не уровня правительства.
А слушатель пишет: хорошо, что УлАД, но просто никаких проблем, можно порассуждать о недостатках Европы и Китая. Не понимаю вообще суть претензий, на самом деле. Мы пока еще не дошли до УлАД, мы еще обсудим их.
Да.
А недостатки Европы и Китая есть, действительно были. Кстати, еще совсем недавно было много жалоб на двигатели BMW, вот 2010-й какой-нибудь.
Было.
2011-й.
Были глобальные проблемы у многих.
Масложор знаменитый.
Конечно, да, и да. Это было. Поэтому, еще раз повторюсь, тут надо просто правильно подходить к вопросу, что такое автомобиль. Это средство мобильности, это элемент престижа, это музейный экспонат. Вот что именно? Потому что идеальных машин, у которых ничего не ломается, которые всех устраивают во всем, в природе просто не существует, потому что любой автомобиль и современный, и не очень, это всегда набор компромиссов между экономикой, финансами, между технологиями, угу, которые используются и так далее.
Автоэксперт Егор Васильев сегодня в программе «Умные парни». Далее у нас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях автоэксперт Егор Васильев. Егор, здравствуйте еще раз.
Анна, по-прежнему приветствую.
Захотела я задать вам вот этот вопрос, который мы сейчас обсудили в перерыве, да, по поводу, как поменять сейчас машину. Вот человек ездит на своей машине, думает, ну, вот я же уже 10 лет, 11, 12. Раньше, там, в былые годы, да когда-то, мы бы уже все давно поменяли машину. А теперь ты уж, нет, пожалуй, я еще все-таки поеду. Ну,
кстати, по поводу раньше, а еще раньше бы мы не меняли машину.
Мы не меняли, да. Но был такой у нас период, да, расцвет, когда там 3 года уже много, там пробег 100 тысяч, все, надо расставаться. И действительно, вот у меня тоже были мысли, но я их быстро, естественно, куда-то в сторону задвинула, эти мысли, поменять авто, потому что как вот сейчас поменять машину? Если ты не хочешь, допустим, китайца, если ты не хочешь российский автопром, а хочешь вот по привычке европейца.
Вот надо это желание, мне так кажется, отложить в сторону и забыть. Но проблема только в одном. Дело в том, что... Нет, даже не так. Два направления, по которым могут прийти неприятности. Первое связано с тем, что автомобиль, естественно, поступающий сюда по параллельному импорту, оказывается под пристальным взглядом государства. А по какой цене его растаможили? Сколько заплатили, утильсбор, заплачен или не заплачен, кто его продавал и так далее, и так далее. И проблем на самом деле может возникнуть огромное количество, и через год после покупки автомобиля по вполне приемлемой цене вдруг к человеку приходит налоговая и говорит, ну, вы привезли машину за 100 тысяч рублей, а она на самом деле на рынке стоила 800. Вот, и извольте доплатить, вот вам как бы налог, вот вам штраф за неоплату, а вот тут еще, кстати, говорят, что у вас еще и утильсбор был неоплачен, и его тоже давайте, и так далее, и так далее. То есть здесь всегда можно оказаться в роли донора денежных знаков для государства. Не очень приятно, то есть экономия такая довольно спорная. Может повезти? Да, может, а может и не повезти, тут уж как получится. Есть еще одна проблема, она носит более глобальный характер, но о ней мало кто говорит, и связано это с тем, что когда мы завозим сюда машины по параллельному импорту, как правило, речь идет о модификациях, не предназначенных для эксплуатации на территории России. А отличий, особенно если мы говорим о европейцах, например, о тех же корейцах, японцах, очень и очень много. Мало того, что речь идет о другом программном обеспечении, других характеристиках подвески, обработке кузова, других даже путях прокладки проводов по автомобилю. То есть там вот по одной модели одного бренда, который я не буду, наверное, озвучивать, машина, вот комплектация для Европы и комплектация для России, там было несколько сотен модификаций в автомобиле. И неспроста, как мы всегда говорили о том, что вот в Европе там вышла вот такая модель, а у нас она появилась только через год. Возникает вопрос, что европейцы не могли ее через год сюда сразу сюда поставить. Не могли, потому что в течение года автомобиль наматывал миллионы километров на территории России. Инженеры смотрели, что у автомобиля отстегивается, отваливается, вносились изменения, и машина поставлялась уже сюда. Почему они так делали? Не потому, что они заботились о конечном потребителе, а потому что машина, которая ломается в течение гарантийного срока, это прямой убыток автопроизводителю. Вот и все. Поэтому сейчас, покупая вот такие машины, мы просто играем в лотерею. Повезет, не повезет, сломается, не сломается. Не говоря уже о том, что с такими автомобилями могут возникать серьезные проблемы с точки зрения технического обслуживания, обновления программного обеспечения и так далее, и так далее. Так что такая вот...
Да,
скользкая
нет, по программное обеспечение на вот этих вот автомобилях обновляют как-то. Много вот этих объявлений на Авито.
Конечно, как-то обновляют. И более того, автопроизводители как-то, закрыв глаза ладошкой, смотрят пока на это свысока. Но в любой момент ситуация может развернуться таким образом, что машина будет заблокирована, будет уничтожена часть функций.
То есть это возможно? Легко.
Ну, это не только возможно. Я видел, как бы, дата-центры, в которых по любому автомобилю конкретной компании можно в режиме реального времени получить весь набор информации о том, как работают его узлы, агрегаты, где он едет, как он едет и так далее, и так далее.
Ну, нет, если это понадобится автопроизводителю, то, конечно, он это может сделать.
Весь мир встанет.
То весь мир встанет, да. Но пока они почему-то это не
ну,
делают.
Пока, как бы, люди пусть порадуются.
Пока. Наденьте, пожалуйста, наушники, мы сейчас послушаем, пообщаемся со слушателем, 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. В моем понимании, Москва стала очень недружелюбна к автолюбителям. И то, что вот сейчас парковки распространились вплоть до МКАДа, почему нету никаких движений общественных, которые защищают нас от этого, ну, в моем понимании, беспредела?
Спасибо, что это по адресу вопрос.
Ну, да. Я думаю, мы попробуем на него ответить. Да. В любом случае, просто здесь два разнонаправленных вектора существуют. С одной стороны, если мы говорим об автолюбителях, о ценителях, которые любят перемещаться на автомобиле, да, для них условия становятся все менее и менее комфортными. Владеть автомобилем становится тяжелее, проблемней и, ну, не всегда приятно. Вот, в то же время существует тренд на новое поколение, которому далеко не всегда автомобили вообще нужны. То есть люди 20-30 лет очень часто не имеют водительских удостоверений и даже не задумываются о том, нужно оно им или нет. Для них вполне хватает СИМа, самоката, велосипедика и общественного транспорта.
Ну, или ног, собственно.
Или ног, да. Это тоже полезно, как говорят, вот, ходить. Но, так что вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, что есть некие сообщества людей, для одних удобно вот это, а для других удобно то. Когда это выльется в какое-то уже более явное недовольство, тогда, наверное, правительство начинает прислушиваться к голосу народа и говорит, да, давайте мы вот здесь парковки уберем или сделаем их наоборот больше, или давайте там велодорожки расширим и так далее, и так далее. То есть это просто вопрос жизни, вот как все это у нас меняется, как меняется воззрение на автомобиль. К сожалению, машина все чаще становится для современного человека больше обузой, нежели каким-то другом.
Это правда. Да. Вот даже по себе скажу, если бы у меня не было дачи, в целом...
Зачем он нужен,
да? Зачем он нужен в городе? Он доставляет мне кучу только хлопот. То есть я плачу транспортный налог, я плачу страховку, я там оплачиваю какую-то парковку, я оплачиваю топливо, я оплачиваю техническое обслуживание.
А пользуюсь иногда.
А мойка, столько всего, то есть, ну, это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Рушан, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Ну, вы знаете, без машины тоже не особо. Вот я в такси работаю, половина клиентов с утра едут не от того, что они богатые, а от того, что не добраться. Бывает всякое. Причем старый район Москвы, Измайлово, например, Измайловский проезд, новых домов настроили кучу, а ходит один автобус. И до школы, вот ты живешь в Измайлово, старый район, повторюсь, Москвы. И, ну, конечно, не центр, но до школы 40 минут своим ходом.
И люди пользуются вашими услугами?
То есть, да, не от хорошей жизни, а от того, что я, например, не знаю, почему не вернут маршрутки, но цивилизованные, то есть, чтобы они высадку и посадку пассажиров осуществляли только на остановках, понимаете?
И, то есть, да, спасибо, Рушан, района... мы поняли, но дело в том, что маршрутки это не совсем к нам, да.
Но, с другой стороны, это тоже транспорт, и, в принципе, ну, машин таких просто практически нет. Вот есть небольшие автобусы на базе отечественных производителей, это Solers, это ГАЗ, да, есть Газели НН, по-моему, но маршрутки, по крайней мере, вот с учетом той транспортной политики, которая проводится в Москве, как я понимаю, все-таки это больше загородные истории.
Да, они сейчас курсируют, они внутри Москвы вообще нет маршрутов.
Ну, совсем немного.
Нету, да. Так, что еще пишет? Павел пишет, автопроизводитель сейчас может даже дистанционно ограничить мощность двигателя. Была новость, что либо Volkswagen, либо BMW решили продавать ежемесячную подписку на машину. Да, я не помню, кто действительно там ежемесячная подписка была,
да,
которая
такой, да,
разблокирует полную мощность двигателя. А вот Сергей спрашивает, для этого ведь автомобиль должен быть подключен к интернету.
Да.
А если он не подключен к интернету?
Ну, как это проконтролировать? Вот. Ну, на самом деле, он же может быть подключен к сети разными путями. Можно это делать с использованием, например, сим-карты, которую потребитель оплатил или которую ему установил автопроизводитель, и она либо там 3 года бесплатная и так далее. Там есть разные варианты. А есть же и встроенные алгоритмы, которые позволяют все равно там, в экстренных режимах получить данные, отправить данные. Поэтому беспокоиться о защите личных данных как с мобильными устройствами, с которыми мы давно уже взаимодействуем, так и с автомобилями, наверное, уже не приходится.
Но вот, кстати, кто стали это делать, кто воспользовались вот этой функцией, это китайцы, которые решили таким образом бороться с таким, с незаконным, так скажем, с нелегальным ввозом в нашу страну их автомобилей,
да,
производителей.
Были такие истории, это касалось, по-моему, автомобилей.
Зикр, по-моему, это
Зикр,
делал.
Зикр, да. Лисяны тоже какие-то... Периодически появлялись заявления на эту тему, потом они затихли. Но в любом случае, да, благодаря постоянному контролю за нахождением автомобилей, в том числе автопроизводитель может контролировать и рынки, куда эти машины могут попадать. Ну и, соответственно, под эти рынки могут автомобили, ну, скажем так, корректироваться в каком-то смысле со стороны автопроизводителя. Это не очень приятно.
Да. Такой небольшой скандал был в последние дни, вброс такой, да, в телеграм-каналы, в СМИ, связанный с качеством топлива на российских заправках. Ну, подтверждения такого не было этому, на самом деле, какого-то официального. Но, по крайней мере, вот компания Geely, их заявление. В настоящее время Geely Motors проводит ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем. Эти мероприятия реализуются с целью улучшения потребительских свойств автомобилей и повышения адаптивности двигателей к возможным отклонениям состава и качества топлива, используемого на территории России. Из этого сделали вывод, что, собственно, вот у нас начали разбавлять
бензин. А я бы другой вывод из этого сделал, что все-таки надо алгоритмы управления двигателем делать более совершенными, и тогда не будет
проблем. То есть это конкретно проблема именно этого автопроизводителя?
Раз только один автопроизводитель объявил о такой проблеме, значит, это производитель, это проблемы автопроизводителя. Если бы об этом говорили все, и проблемы бы возникали у всех, тогда бы это, наверное, проблемы топлива. Но в любом случае современный двигатель – это очень сложный узел, ну а программное обеспечение, точнее, блок управления – который обрабатывает огромный объем информации о работе двигателя, от датчиков, о температуре, там, детонация, и так, расход воздуха, содержание каких-то, прошу прощения, веществ в выхлопных газах и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, это скорее проблема конкретного автопроизводителя.
А 724 спрашивает, а чем занят нынче МАМИ, где работают выпускники, что внедрено?
Вот по поводу МАМИ, и где выпускники, наверное, где-то работают.
Да.
Вот. Но что внедрено, мне трудно сказать. Я последний раз там оказался, наверное, лет 6 назад. Вот, посмотрел на книжки, учебники, которые там лежали, немножко взгрустнул. Вот, ну, в любом случае, автомобильный мир, он очень быстро меняется, и программы, которые дают в учебных заведениях, не всегда успевают за изменениями концепций и технических, и, скажем так, вообще концептуальных подходов к созданию современного автомобиля, но базовые вещи, они в любом случае остаются, да, и мне кажется, что все-таки любой институт, любое учебное заведение, это не столько вкладывание информации в голову человека, сколько все-таки... обучение умению думать, принимать решения, анализировать информацию. Так что, если у МАМИ есть выпускники, они где-то трудятся и что-то делают.
Да, наверняка. Про АвтоВАЗ хочу поговорить, про наш, как раз, наш автопроизводитель. Можем ли мы вообще сейчас АвтоВАЗ назвать полностью вот российским автопроизводителем? Вот это вот полностью российский автопроизводитель.
У меня другое, тогда у меня контрвопрос. А какого автопроизводителя мы можем назвать полностью локальным? Вообще в мире.
Вообще, да. То есть все уже.
Ну, нет. Настолько сейчас глобальные вот решения, используемые при создании автомобилей, все это перемешалось, перепуталось, что сейчас там проследить путь от тележки с мотором господина Бенса до наших дней достаточно тяжело. Все уже перемешалось, и поэтому сейчас АвтоВАЗ, если мы говорим о том, что это российский автопроизводитель, Ну, наверное, можно об этом говорить. Да, был итальянский период, когда Fiat 124 пришел. Fiat, кстати, напрямую на конвейер не встал. Было произведено огромное количество доработок, в том числе и довольно серьезных, касающихся работы, точнее, элементов силового агрегата. Распредвалы делали сами, потому что то, что наделали итальянцы, оказалось довольно примитивным. Ну, в нашем понимании, в понимании наших инженеров. Вот. И через какое-то время АвтоВАЗ, наверное, можно было считать совершенно уникальным локальным автопроизводителем. Так длилось до конца эпохи Советского Союза, потом началась уже другая история, да, появились какие-то внешние подрядчики, из-за этого, кстати, АвтоВАЗ пострадал вот в последнее время, потому что действительно производители компонентов сильно подвели, но вот на данный момент времени я могу сказать, что, ну вот я недавно как раз на АвтоВАЗе был, буквально на этой неделе, да, на прошлой неделе, вот, и посмотрел, из чего делают.
То есть в Тольятти вы ездили прямо?
Непосредственно в Тольятти, да, я могу сказать, что да, можно считать, что это локальный автопроизводитель. По крайней мере, машины делают полностью с нуля, какие-то вещи удалось локализовать, какие-то пришлось упростить, но в любом случае сейчас полностью независимых, вот ни от каких технических решений, то есть вот уникально, вот это придумали мы, и только мы это будем делать. Нет, такого уже нет, конечно.
Ну вот легендарные машины же они выпускали, например, вот эта «Копейка», да?
«Копейка», да, их довольно много до сих пор.
И «Нива».
«Нива».
Нива, это же хит абсолютный, который покупали в Европе охотно, например, в Великобритании даже любили. И вот я нашла, да, новость, что в Чехии начали продавать российский внедорожник «Лада Нива Legend», «Легенда».
Да.
Но этот внедорожник производят в Азербайджане.
Ну, «Легенда», но с акцентом.
Легенда. С акцентом, да. Поэтому автомобиль формально не российского происхождения. Удивительная, конечно, история. Но, оказывается, для чехов этот автомобиль имеет культовый статус из-за появления в чехословацком сериале «Гости». Аж 83-го года! Эта машина, про сколько она уже существует? 70 там какого-то.
Да, да, очень давно. Я сейчас даже не вспомню, откуда. То есть, ну, я могу сейчас поковыряться в интернете, но тогда...
70-какого-то года.
Да, 76-й мне почему-то в голову приходит. Вот. Но, да, автомобиль действительно уникальный. И вообще я хотел бы отметить, что это не единственная модель, которая довольно активно покупается на мировых рынках и пользуется уважением, в то время как у нас она далеко не всегда воспринимается однозначно. Это для меня странно, но это особенность нашего менталитета, потому что к своему мы всегда относимся с особыми требованиями, с особым вниманием. Вот, да, Нива успешно себя чувствует на внешних рынках. Вот, и, кстати, УАЗ «Буханка».
Да,
прекрасно себя чувствует.
Там фан-клуб же даже есть.
Не только там, то есть фан-клубы есть везде. На самом деле, даже в Японию «Буханка» поставляется. Как-то неудивительно. Ну, поставлялась, по крайней мере, сейчас сказать не могу. Стоила она там в районе, по-моему, 50 тысяч долларов. Вот, потому что автомобиль редкий, музейная ценность.
50 тысяч долларов за вас «Буханку»?
Ну, а что, почему бы и нет?
Ничего себе.
Вот, да. А где еще можно купить олдтаймер в состоянии абсолютно нового?
Да. А еще про АвтоВАЗ, да, что-то у них новинки же какие-то есть.
АвтоВАЗ, да, живет.
Выпустит 16 экземпляров, почему-то именно 16, вот эта цифра, нового кроссовера «Лада Азимут» в ближайшие полтора месяца.
Ну, это у нас платформа CMF-B, да, это новый шаг эволюции волжского автогиганта. Автомобиль действительно получился красивый, интересный визуально, современный по внешнему виду. По тому, как этот автомобиль будет оснащен, сказать вот ничего конкретного пока не могу.
Неизвестно.
Дело в том, что эти 16 экземпляров – это так называемая предсерийная серия, которая будет использоваться для сертификационных испытаний, для получения впоследствии так называемого ОТТС, то есть одобрения типа транспортного средства. Вот, так что машина, ну, по крайней мере, мы видим, что АвтоВАЗ создает новые модели. Вот, АвтоВАЗ живет, и мне кажется, что, наверное, надо это поддерживать, потому что, как бы мы ни говорили и ни ругались по поводу отечественного автопрома, все-таки они свои задачи выполняют, машины получаются, да, может быть, хотелось бы чего-то там более продвинутого, более интересного, но здесь всегда мы упираемся только в одно – вопрос цены.
Да, но мы не можем, конечно, грохнуть с свою автопромышленность, это было бы вообще абсолютно глупо и преступно, я бы даже сказала. Пишет слушатель, у меня Нива Легенда 24-го года, доволен, проходимость выше, чем у того же Крузака, но это мы не можем, конечно, так сказать, но тут, 100%.
Тут есть нюанс, потому что проходимость это все-таки комбинация параметров геометрической проходимости, веса, удельного давления на грунт и так далее, и так далее. В принципе, Нива в силу своего довольно, в силу небольшой массы и короткой базы, в каких-то вещах, да, может сильно выигрывать у продвинутых внедорожников, тем более, что крузер это все-таки тяжелая машина, вот, и там, где Нива может проехать, крузер может просто тихо утонуть. Но это вот зависит, конечно, от условий. Но в любом случае, еще раз повторюсь, Нива это машина, которая создавалась для наших условий, для наших дорог. И, кстати, есть по Ниве еще один любопытный факт, о котором, может быть, никто и не знает. Дело в том, что Лада Нива это первый в мире SUV. Это первый в мире автомобиль, который относится к категории SUV. По сути, вот именно Нива, АвтоВАЗ запустил вот этот тренд в мировой промышленности, который сейчас, в общем-то, нас захватил.
Вообще, я помню, даже в своем детстве такая крутая была машина, она была двухдверная же,
да,
Нива.
Да,
есть вариация,
да.
Двухдверная.
Она вообще. Она вообще, по моему мнению, она такой и должна быть.
Такая и должна быть, это да. Самая прям крутая такая, знаете, сейчас скажу, крутая тачка,
правда, и у нее было колесо под капотом.
Да-да-да. Так, Костя из Митина пишет, у меня Нива 94-го года, все еще живая, великолепна для рыбалки. Но это правда, если у тебя, допустим, свой дом загородный, да, то, мне кажется, вполне можно
взять. Так нет, вот мы и подходим к такой, на мой взгляд, очень правильной концепции, что автомобиль – это не элемент престижа, автомобиль – это инструмент мобильности.
Да.
Я сел, выполнил конкретную нужную мне задачу и получил от этого радость. Ну, почему нет?
А Михаил пишет, что у АвтоВАЗа была масса времени, чтобы наладить производство автоматических коробок, устанавливать надежные качественные комплектующие, учитывая такое количество времени, когда не менялся кузов. Но эту задачу провалили полностью, поэтому имеем, что имеем.
Ну, с одной стороны, может быть, можно и согласиться, сказать «да», а с другой стороны, тут возникает вопрос экономики. А сколько стоит разработка коробки? Сколько времени это займет? Сколько времени займет организация производства, потому что это должны быть подрядчики?
Ну, собственно, это изобретать заново велосипед, который уже изобретен.
Во-первых, да. А во-вторых, это вопросы бизнеса. А кому будет интересно строить завод для производства автоматической коробки для АвтоВАЗа, если он окупится, например, через 15 лет, в то время как эту же самую коробку, условно, можно сразу купить?
Китайцев?
Вот, да, в том числе.
Ну, а там же это и так и происходит.
В том числе и так, да.
А у кого еще? Нет, у китайцев уже покупают.
Нет, коробки сейчас, скажем так, делают многие. Многие. Я имею в виду вот ситуация, когда рынок открыт, и все хорошо, выбор большой. Возникает вопрос просто в другом. А есть ли смысл делать это? Эту историю заново, если можно было просто купить.
Ну, конечно. А в 26-м году на стране должны начаться испытания беспилотного грузовика 5-го уровня автономности. То есть, это, получается, 5-й уровень был уже до этого несколько.
Да, 5-й уровень автономности подразумевает, что автомобиль, точнее, уже не автомобиль, а, по сути, транспортное средство в состоянии полностью без присутствие человека решать весь комплекс
задач. А сколько там всего уровней вообще?
Ну, вот их 5.
А, то есть 5. Да. То есть это все.
Это уже последний уровень, да. Вот. И машина может действовать в условиях дорожной сети, может действовать в условиях магистрали, там в городе, за городом, где-то там на грузовых терминалах и так далее, и так далее. Ну, на самом деле история, на мой взгляд, с беспилотным транспортом, она очень любопытная и непростая. Ну, мы сразу откладываем в сторону законодательную часть, потому что там очень много нюансов и очень много тонкостей. Работа в этом направлении идет уже несколько лет. До сих пор никаких конечных результатов мы не видим. Есть проблемы по взаимодействию беспилотного транспорта и транспорта, в котором присутствует человек. У Станислава Лема даже в одном из рассказов, там была серия «Сумма технологий», когда люди категорически не принимали искусственный интеллект и всегда пытались сделать какие-то гадости. Но это, ну, ладно.
Это нас ждет в будущем.
Да, это нас ждет. В любом случае, у беспилотного транспорта есть огромные проблемы, связанные с тем, что для этого нужна оцифрованная дорожная сеть, для этого нужны очень большие вычислительные мощности на борту, вот, и, естественно, для этого нужна система, которая будет постоянно мониторить, где находится беспилотный транспорт, что он делает, как он себя ведет.
Но у нас это все уже есть или у нас это
в каком-то виде это есть. Это проблема уже не технологий, это проблема финансов. Проблема того количества денег, которое нужно в эту технологию еще ввалить, я бы сказал так. Mm-hmm. Поэтому беспилотный транспорт как грузовик меня не пугает. А вот если мы будем говорить о беспилотниках легковых автомобилях, то, мне кажется, этого не случится, ну, наверное, никогда в обозримом будущем. И проблема заключается...
Но это, если говорить о нас, там, например, в каких-то штатах уже ездят такие машины.
Проблема-то не в этом. Угу. Проблема не в том, может или не может. Проблема совершенно в другом заключается. Она связана с тем, что беспилотность легкового транспорта убьет мировой авторынок. Угу. Потому что если я пользуюсь беспилотником, мне не важно, как он выглядит, сколько он стоит, как он разгоняется. Для меня важно, что внутри. Комфортно, тихо, спокойно и широкополосный доступ к Wi-Fi. Все.
Спасибо вам большое. Егор Васильев, автоэксперт, был сегодня на радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо.
Далее новости.